Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня я хочу познакомить вас с нашим новым автором Иваном Андреевичем Есауловым, доктором филологических наук, профессором Литературного института имени Горького. Иван Андреевич – автор нескольких монографий и более 300 статей, посвященных теории, истории литературы, поэтике, методологии гуманитарных исследований. Мне не раз приходилось записывать интересные выступления и интервью Ивана Андреевича еще в его бытность профессором Международной славянской академии. Но как-то так получилось, что на несколько лет я словно потеряла профессора Есаулова из виду, а сейчас как будто открываю заново. И внимание мое привлекла его новая книга, которая, надеюсь, будет интересна и вам. «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности». Она называется. Ну а недавно Иван Андреевич Есаулов собрал коллег-единомышленников на традиционный уже 5-й балтийский семинар. Но прежде чем мы поговорим об этом подробнее, я хотела бы изложить лишь некоторые тезисы доклада Ивана Андреевича Есаулова на этом семинаре, чтобы у вас создалось представление о сфере его интересов. В центре обсуждения балтийского семинара была проблема, которая является весьма важной не только для истории литературы и философии, но и для современной культурной ситуации в целом. Ну, например, каким образом могут, если могут без антагонизма и эпигонства, сосуществовать вековые традиции и порожденные эпохой модерна и постмодерна попытки кардинального изменения исторически сложившейся культурной парадигмы. О том, что такое структура повседневности, мы поговорим с Иваном Андреевичем Есауловым подробнее. Могу лишь, ссылаясь на его блог, уточнить, что речь идет о различных типах ментальностей, картин мира. К примеру, ментальная модель исторической реальности в ее европейском варианте, по мнению профессора Есаулова, может быть представлена тремя фазами. Эпоха «мы» — горизонтальное мышление, присущее дохристианской культуре. Эпоха «ты» — вертикальное мышление, присущая, собственно, христианской культуре, доминирование духовности, так как подлинно реальной силой у человека в его жизни является его личность и спасение души. «Ты еси», возможно, потому, что личность каждого «ты» по-своему отражает лик Бога. И, наконец, эпоха «я» – эклектическое, плюралистическое мышление. Началом этой эпохи является Ренессанс, представляющий собой отказ от «ты» в пользу изолированного от этого «ты» «я». Ну, не буду больше вас занимать столь учеными, мудреными понятиями. Я думаю, что из нашей беседы с Иваном Андреевичем Есауловым вам все это станет не только более понятным, но и интересным, важным и сущностным в понимании мира, в котором мы живем, и, главное, полезным для спасения души. Итак, в нашей студии Иван Андреевич Есаулов, доктор филологических наук, профессор, теоретик и историк русской литературы, автор вот уже десятка книг и множество статей, которые публиковались не только у нас в России, а также и в издательствах университетов Бергена, Загреба, Кембриджа, Оксфорда. В период постсоветского идеологического раздрая и групповой ангажированности Иван Андреевич Есаулов старался сохранять личную независимость, необходимость которой продолжает публично отстаивать. Его работы переводятся на английский, польский, сербско-хорватский, болгарский, китайский языки. В качестве приглашенного профессора читал лекции во многих известных университетах Западной Европы и Америки.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Иван Андреевич недавно отметил такую очень и внешне выразительную дату, две пятерки. И к этому юбилею, хотя нет, это не юбилей, к этой дате, скажем так, весьма значительный, но с другой стороны, для мужчины, для исследователя, творческого человека, это самый расцвет, по-моему. И вот к этой дате Иван Андреевич издал, хотел сказать, очередную книгу, но все-таки она в ряду всего изданного вами, по-моему, занимает особое место все-таки, да, постсоветские мифологии, структуры повседневности. И вы только что вернулись с традиционного семинара, так это называется, под Калининградом, который, по-моему, вы сами тоже и устраиваете, и проводите. И вот давайте об этих значительных и интересных событиях сегодня поговорим.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Можно в самом деле поговорить об этом. Можно начать с этих семинаров, потому что это семинары дискуссии, совершенно особый жанр на берегу Балтийского моря, в городе, имеющем когда-то немецкое название Раушен, а теперь Светлогорск, совершенно замечательное место, где пятая международная конференция, ну, которая вот имеет такое название семинар-дискуссия, потому что, в принципе, меня совершенно не устраивает такое обыкновение в наших кругах, когда, например, вот человек что-то там такое сказал, прочитал, доклад интересный, вот, а потом говорят, ну, поскольку у нас времени нет, то вопросы не будем сейчас задавать в кулуарах, обсуждение в кулуарах, ну, давайте следующий доклад и так далее. И
вот это меня всегда на всех наших научных конференциях убивает, когда соберутся люди что-то обсудить, а в результате все комкают и общение не получается.
Да, вот. И в данном случае как раз ровно ситуация противоположна, когда на первом плане такая открытая дискуссия, обсуждение, которое больше места занимает, чем сами выступления. И каждый раз у нас была тема, ну вот, например, юродство и шутовство вот в русской культуре, или, например,
продолжаем Бахтина,
преодолеваем.
Ага.
Архетипы на русской культуре, там о рождественском и пасхальном архетипах в русской культуре, еще одна была тема.
Вот это для нас очень интересно, я надеюсь, мы с вами как-нибудь отдельно поговорим об этом.
С большим удовольствием.
Спасибо.
Конечно. Вот, народная культура и православие, была еще одна конференция, потому что тут возникают у многих такие споры и даже соблазны на этот счет. Мы обсуждали с участием священнослужителей самых разных мест и светских людей именно там. А в этот раз тема тоже столь же, не только филологически она ориентирована, а, конечно, культурологически ориентирована. Это структуры повседневности и творческий эксперимент в русской словесности, истории и культуре. И вот как раз мы пытались там как-то договориться, выявить, какие эксперименты являются благотворными, способствуют...
Вы имеете в виду социальные эксперименты?
Культурные, и социальные, и в философии, и в литературе. Не только, конечно, в литературе, но вот и социальные. Какие эксперименты саму культурную систему могут разрушить? А какие могут ее укрепить и способствовать ее здоровой эволюции? Где эволюция, а где революция, которая на самом деле разрушительна? Вот такая тема, сами понимаете, не укладывающаяся до конца филологически чисто.
Да, более чем выходящая за рамки, но это-то и привлекает, потому что если бы, наверное, вот чисто какими-то литературоведческими такими своими местными проблемами занимались, то это бы не привлекало столь широкого интереса. Хотя мне кажется, все-таки жалко, что о нем мало знают. Он достоин гораздо большего освещения, осмысления. Да, он пока только в научной среде известен. Так что я рада, что мы сегодня об этом поговорим подробнее.
Действительно, это вы точно сказали. В основном это действительно научная среда, хотя там были там афиши, висели в городе какое-то время, посвященные этому семинару. Была даже мысль так как-то сделать визитной карточкой этого Раушина-Светлогорска, такого рода семинар с каждый раз новыми проблемами. Но я считаю, что сначала все-таки должны ученые определиться, а да, потом уже понятно. Должны быть популяризации какие-то и так далее. Все-таки, ну, это более, мне кажется, здоровая последовательность, чем иная последовательность, когда какая-то уже установка дается, да, а потом, ну, уже, что ли, ученые там берут под козырек и ее реализуют. Это мне не нравится.
Ног на голову, да.
Да, да. Вот у нас самые дискуссионные темы. А поскольку, опять-таки, в этом постсоветском сообществе дискуссии, я полагаю, одним глазом там, заглядывая, например, на телевизионную картинку, оказываясь где-нибудь там в гостинице, я вижу, что они совершенно лишены культуры беседы, благожелательной. То есть вот это еще и для того, чтобы люди не только вещали, не только они, так сказать, сами говорили, но и умели слушать другого. Вот у нас проблема, мне кажется, одна из главных проблем нашего социума в том, что люди перестали друг друга слышать. И так называемые эти телевизионные дискуссии, по крайней мере, большинство из них, это какой-то крик, вот где победа, ну, это фактически означает то, что вот друг друга перекричать.
Даже до драк доходит.
Ну, я уж не знаю.
Ну, уже,
да, ну просто мне дома-то телевизора нет. Я говорю, оказавшись в гостинице, я смотрю, что это такое. Вот у нас все-таки все эти 5 лет, а это было каждый год, довольно все-таки сложная и утомительная работа. Ну, вот все-таки для организатора, согласитесь.
Я вообще удивляюсь, как это удается в наше-то время такое, когда все только плачутся, что не на что, никак.
Не на что. Люди, подавляющее большинство, приезжали за свой счет. Вот такое подвижничество.
Значит, это по-настоящему интересно им.
Да, вот. И, как, конечно, когда вот так вот человек жертвует отпуском, я это проводил, у меня вообще-то отпуск легальный был совершенно с 1 июля, отпуск, как и у большинства других.
Более того, даже свой день рождения,
да,
на это потратили.
Да, и ну, люди поддерживают, когда они заинтересованы, когда никто это не заставляет. Когда вот это тоже надо культивировать, такую не вульгарную заинтересованность, а сущностную заинтересованность, тогда и хочется чем-то заниматься. Вот. Поэтому многие там пожертвовали временем, просто финансово. Это очень недешевое место, вот этот городок, потому что уж он очень в хорошем месте располагается, и, так сказать, ну, живописный, очень мирный, но не дешевый.
Зато возможности пообщаться и как-то отдохнуть, приятно и полезно.
Да, я всегда так вот и говорил, но все-таки согласитесь, что для того, чтобы не просто отдыхать, а еще все-таки дискутировать, беседовать, по крайней мере, большую часть дня, а у нас все-таки была, чем еще отличалась от просто конференции, где кто-то, знаете, прочитал доклад, кто-то еще побежал. Это так нельзя, потому что все вместе находятся, так вот не получается, что выскочат, человек побежал, например, купаться. Это неловко. Вот.
Споры были такие интересные и горячие, что не хотелось, может быть.
А мы продолжали эти споры и беседы дальше.
И много у вас там участников, я посмотрела на вашем блоге, или только заявки? Очень много.
Нет,
участников,
у нас фактически, ну, может быть, 90% это реальность. Это не заявки. Это действительно вот такая настоящая реальность, и проводился он под эгидой литературного института и московского такого областного педуниверситета, но дело в том, что как раз, ну, вот коллеги из этого университета в этот раз мне помогали. Вот Ирина Александровна Киселева, Ольга Николаевна Осытина. Ну, так вот организационно помогли, и будут материалы в этот раз опубликованы. То есть все у нас, хоть и, как некоторые говорят, самая свободная конференция в мире.
Прекрасно.
А все-таки она так это более чем настоящая, понимаете, вот такие дела.
Это
вот.
Важно.
И все-таки, если говорить о сути дела, мы вот обсуждали такие, ну скажем, ну, какие проблемы, ну вот там Петровские реформы, там раскол, вот советское время, насколько это разрушительно, насколько это плодотворно для вот той культурной системы, которая, как мы знаем все, все-таки возникла, ну, в рамках, так сказать, кириллической цивилизации, православной цивилизации. Эта православная цивилизация, она, как она адаптирует или же как она, может быть, разрушается этими экспериментами. Вот это все-таки очень важный вопрос, согласитесь. В литературе, именно культуре, в истории. Вот, и были разные, конечно, варианты ответов вот на эти весьма существенные вопросы. Когда у нас все 20 лет фактически обсуждались в главных там медиа, в опять-таки телевизионных темы, куда нам идти. Вот куда нам идти? Я сейчас не о политике говорю, я политикой не занимаюсь, везде я подчеркиваю свою беспартийность. И вообще считаю, что профессор, он все-таки как-то ему приличествует, ну, не так вот быть ангажированным какой-то отдельной такой, знаете, политической силой, а быть независимым. Я как-то культивирую вот эту независимость от, ну, вот такого все-таки узкой довольно-таки, ну, как бы части человеческой деятельности, которая называется политикой. Так вот, вот мы говорим о каком-то сущностном выборе.
Цивилизационном.
Да, цивилизационном выборе. Вот куда двигаться? И вот споры, скажем, мы вот к системе образования. Нужно ли, так сказать, восстанавливать советскую систему образования или брать западную? Значит, нужно ли двигаться по пути там восстановления Советского Союза или же вливаться в европейскую? Как... Меня крайне раздражает сам формат. О книге, я надеюсь, мы еще поговорим, но здесь вот ставлю такую главную проблему, что меня не устраивает этот формат дискуссий, потому что мне кажется ложной альтернатива. Точно так же, как ложная альтернатива, на мой взгляд, там Сталин или Троцкий, Сталин или Ленин. Это такая постановка проблемы, которая реальность искажает, потому что не учитывает третьего пути. Но есть третий путь, советская, там, западная, а русская-то, русская цивилизационная. Вот почему вот это не культивировать? Вот это, мне кажется, странным, вот такого рода, ну что ли, не обсуждение главного, понимаете? Потому что, в конце концов, если вот я вот тут начал говорить об образовании, если говорить о в той же советской школе или там, условно, там, западная школа, там, Полонская система, как считается, вот у нас сейчас, ну, как бы доминирует, то ведь к началу 20 века и в начале 20 века существовала прекрасная система русского образования. Значит, в России прекрасная. Петерим Сорокин, перебравшись в Америку, в Гарварде основав факультет социологии, перебрался он вынужденно, он это и писал, потому что был выброшен, как и многие другие русские люди, на чужбину. Так вот, он всячески подчеркивал, что, несмотря на вот эту вот свободную американскую, как бы, систему образования, преподавания, русская система была более свободной, более приспособлен для талантливых людей. Он говорил, преуспев, понимаете, преуспев в академическом мире Америки. А почему мы, собственно говоря, не можем ставить такой вопрос? Мне не хватает расширения формата. Как раз вот одним из моих таких, ну, основных, может быть, сейчас видов деятельности является вот именно, как бы, культивирование этого расширения формата, чтобы не сужался он до этих ложных альтернатив. Понимаете, когда там и там, в конце концов, тупик. По крайней мере, я не скажу, он тупик там для мира, но тупик, как мне представляется, для нашей цивилизации. Понимаете, вот на нашей кириллической цивилизации. И мне немножко раздражает, что загоняют вот обсуждающих людей вот, так, вот такие вот,
не, гетто,
да, рода, да, да, форматы, я уж даже не буду сейчас говорить о политической ангажированности, оно даже как бы...
Но она наверняка есть.
Да, она, конечно, есть. Но вот вырваться невозможно, в сущности. Вот эти повседневности, о которых мы говорим, структуры...
Значит, а давайте определимся с термином, все-таки звучит мудрено, Иван Андреевич. Структура,
да,
повседневности, да. Все-таки вот нам...
Ну, вот, например, вы встали утром, щелк, включили пульт, и с утра в нескольких комнатах работает телевизор, допустим. Работает безостановочно, формирует, значит, как-то сознание. Вот.
Это не про меня.
Нет, вы это условно.
Я понимаю.
Надеюсь, я очень надеюсь, да, Танина Александровна, что это не про вас. Вот. Я как еще раз говорю, у меня нет вообще телевизора. Но я знаю, что многие люди настолько, ну,
да, это правда.
Вот в этой повседневности, настолько они в нее вбиты, что, например, оказавшись в лесу, они не могут без какого-то внешнего раздражителя, понимаете? Фактически стали частью большого такого механизма, таким винтиком вот этого механизма. И меня интересует, говоря о структурах, кто именно формирует эту повседневность, которая на самом деле во многих случаях является искусственной. Искусственное, формирует искусственные потребности. Те потребности, без которых человек вполне может обходиться. И даже,
которые Господь в нас не заложил.
Да, но ему, человеку, говорят, что он без них не может. Просто не может. Вот. Это культивируется либо более тонким, либо таким грубым способом. И мне интересует вот хозяева, как говорил один человек, хозяева дискурса, которые на самом деле стоят за вот такими моделируемыми альтернативами, о которых мы с вами говорим, которые их, так сказать, направляют. Потому что тот, кто направляет эти вопросы, направляет формат, на самом деле определяет сейчас реальность, определяет повседневность. Вот именно этот немножко такой скрытый слой меня интересует больше всего. Вот, а он есть. Мы это, в общем-то, хорошо, если не знаем, то чувствуем. Здесь у меня есть предшественник, совершенно противоположный по идеологической направленности, Ролан Барт, он такой левый, такой французский, значит, мыслитель, ну, такого, значит, второй половины и конца прошлого века, который тоже занимался, ну, скажем, мифологиями повседневности. Тоже интересовался, как так произошло, что вот, не знаю, там, сорта моющих средств, значит, в рекламе заняли такое важное место, понимаете, и так далее. Как вот,
только
к примеру сказал, да, что насколько эта искусственность стала повседневностью человеческой. Это очень интересная проблема. Повторяю, что он это рассматривал со своих там позиций. Он там рассматривал, между прочим, с позиции критики буржуазного общества. Это вот такая у него была установка. Так сказать, вот я это рассматриваю вот как раз в новой книге «Постсоветские мифологии» с другой позиции, с позиции, ну, скажем, близкой к позиции нашего выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева, который писал об относительных мифологиях, вот социалистическая, капиталистическая, это все относительные мифологии. Мифология науки, что наука это все, это тоже относительно. А он вот отличал их от абсолютной мифологии. Абсолютная мифология для него было такое, как он это просто прямо формулировал, московско-византийское православие. Вот это абсолютная мифология, где есть абсолют. Фактически относительные мифологии, которые выражаются в повседневности, нас они призваны увести от этого абсолюта. Как бы заместить этот абсолют так или иначе, вбросом чего угодно, но именно вбросом таких относительных вещей, которые мы с вами должны воспринимать как бы всерьез, вполне. понимаете, так сказать, обсуждать их без конца, вот, как бы не выходить из этого круга, и они, эти относительные мифологии, формирующие наши с вами повседневные, видите, как просто, вы говорите, мудрено, а что тут мудреного, они призваны заместить абсолют, и заместили во многих областях жизни этот абсолют. Заместили. Я имею в виду социологически, может быть, вот в мире. И не сейчас.
Это просто катастрофа вообще-то.
Это, ну, начнем с того, что это данность. Это нужно сначала показать. Вот в этой книге и на этой конференции мы сначала это, ну, как-то вот сначала нужно понять, где мы находимся, в какой точке находимся. Ну, например, поставить вопрос, почему за 20 лет вот то не реализовалось то, что я говорил. Вот почему после безбрежной свободы, которая как будто нам открылась, ну, не знаю, там 20-25 лет назад, как считается, почему, например, вот то, что я сказал о русской системе образования, не восторжествовало? Почему это никак не обсуждается? Ну, начать с этого. Надо же как-то это вот описывать, как это происходило. Вот это я и попытался сделать в том числе. Как это происходило, почему сменяют, разные команды меняются, а формат тот же. Почему персонажи меняются, а вот эти постсоветские мифологии торжествуют в сознании наших соотечественников, понимаете? Вот это сначала нужно показать, вот, а потом уже все-таки, ну, задавать вопрос, что делать. Вот, потому что надо определиться, где мы находимся, собственно говоря, и чтобы нас не втянули в какое-то, опять, в какое-то гибельное, еще раз говорю, действительно гибельное для нашей цивилизации противостояние, понимаете, ложное причем. Когда, ну, как говорил один мыслитель, две дороги к одному обрыву. Понимаете? А нам говорят, выбирайте.
Ну да, слепой ведет слепых. Вот. Ну, я вот вам благодарна, Иван Андреевич, за то, что вы мне подписали свою, надеюсь, не последнюю, но такую итоговую пока вот на данном этапе книжку. И я просматриваю заглавие, содержание, и уже просто, знаете, хочется сразу листать, читать, то, что сформулированы заголовки, просто публицистически остро.
Но это не публицистика.
Я понимаю, что это ученый труд.
Может быть, это не, все-таки не в строгом смысле, конечно. Это не ученый труд, это все-таки в большей мере такое...
Но для широкого чтения.
Для широкого говорить. Читателей. И, значит, книга издана на основе моего, ну, такого блога в интернете, вот, Исаулов.нет. Я не случайно упомянул Ролана Барта. У него тоже были очерки, публиковавшиеся до того 2.5 года. У меня абсолютно в этом смысле так же, но только у меня есть еще некоторая такая идеологичность, которую я люблю, и отклики на эти очерки я тоже здесь решил разместить, то есть опубликовать вот такую свою некоторый диалог, некоторую полемику с, ну вот, с другими, так сказать, ну, участниками. И, между прочим, тоже я так, ну, стараюсь подчеркнуть открытость свою, что любой может, прочитав эту книгу, присоединиться, потому что, ну, знаете, вот надо вот эту сеть, да и вы тоже есть в сети, и вы есть в интернете, и Радонеж есть в интернете, надо использовать, ну, во благо, а не во зло, понимаете, это тоже можно, это, в конце концов, такой инструмент, который, знаете, может, туда и сюда можно использовать, вот, поэтому любой может это все как-то оспорить, вступить опять в диалог, я с удовольствием, может быть, ему отвечу, но я настаиваю, что это публицистикой не является, ну, хотя бы потому, что я не идентифицирую себя ни с одной там политической силой нынешней, мне это просто не нужно. Я уже оговорился, что, ну, ученый, он должен быть по возможности не ангажирован. Но, с другой стороны, выпрыгнуть, и вот мы почему-то, вот мы с вами живем и родились в это время, это уже уж так Бог дал. Поэтому мы живем в этом времени, мы не можем выпрыгнуть из этого времени, как бы сделать вид, что, ну, мы с позиции какой-то олимпийской, надмирной, я это специально оговариваю там, что она невозможна, эта позиция, когда мы говорим о такой острой современности. Вот вы верно сказали, что там заголовки такие, они, может быть, немножко, ну, такие...
Цепляющие, я бы сказала. Да, вот чтобы просто создать впечатление у слушателей, ну, хотя бы какое-то относительное, но все-таки книгу-то хочется, чтобы люди знали, например, заголовки такие. Вот я вижу сразу «Адмирал Колчак» и «Ида Авербах». О счастливой посмертной судьбе пионера-трубача. Так, Дима Быков, просветитель РФИИ. Это у вас как бы обозначение страны такой, да, РФИИ.
Вот,
пасхальность России, Лосев и позорники, ну и так далее. То есть вот уже, я думаю, как-то у людей возникает такое впечатление.
Ну вот, отталкиваясь от аббревиатуры, там, РФИИ. Значит,
да.
Это для меня не Россия все-таки. Понимаете, не надо думать, что я так как-то
оскорбительно,
да, оскорбительно, так сказать, вот, ну, как бы обозначаю Россию, совсем наоборот. Но для меня все-таки Россия, историческая Россия, она шире в культурном, цивилизационном, религиозном отношении границ Российской Федерации, понимаете? Я там это объясняю. Почему это так? И это, мне кажется, ну, такая последовательная позиция. Все-таки в этой книге, во второй ее части, работы, которые вообще-то я писал с 91-го года. Вот, с кого начинается Родина, например, так сказать. Вот, потому что, в принципе, если мы, а я, ну, наверное, и вы тоже, учились в советской школе, то помним, что букварь начинался портретом Ленина. Родина, как бы, с этого портрета начинается, а для меня она с портрета Ленина не начинается. Вот, это вот такой кардинальный вопрос, вот, где начало Родины и как вот мы должны позицировать себя. Потому что если мы позицируем себя укороченно, тогда у нас, извините меня, ну и такие мозги тоже укороченные. Тогда и мы мыслим себя не в тысячелетней истории, а в какой-то укороченной истории. Понимаете, какая бы она, может быть, грандиозная ни была.
Да, но она не наша, получается,
вот,
да?
Ну, она наша, но это часть нашей истории, понимаете?
Но неосознанная нами.
Да, да? Вот, значит, я там, например, вот у меня там, я пишу о генерале Колчаке, значит, вот герои войны, вот для меня герои войны – это те, кто сражались за Россию. Вот почему именно, где, вот я задаю вопрос, в Москве широко вот памятники героям Первой мировой войны. Это что, хуже герои, чем другие герои? Я там просто рассуждаю об этом. Ну, что, мне это принять? Да с чего я должен это принимать? Я никогда этого не приму. Для меня это герои, сражавшиеся за Россию. Появились какие-то там, не знаю, отдельные там скульптуры, так сказать, вот такие, ну и композиции. Ну, их, вообще-то говоря, знаете, совсем всего ничего.
Ну и вдруг... Вот столетие праздновали, да, и как-то все это, в общем,
да,
скомкали.
Столетие Великой войны. Мне говорят, отвечают на это, ну вы, мне почему-то говорят, вы, значит, там нашу историю зачеркиваете, значит, ну как бы вот там советскую, да, тем самым. Я говорю, я зачеркиваю, я на наоборот, историю удлиняю, и для меня она именно непрерывная такая, эта история, как раз в веках. А у вас какое-то очень, знаете, такое укороченное, подстреленная какая-то история. Вот. Ну и другие такие вещи, которые мы должны все-таки восстанавливать. Ну, скажем, вот если говорить о прерывности и непрерывности, очень важный вопрос. Прерывность и непрерывность, то есть, что вот та же православная традиция, это вообще какое она место занимает? Вот, я, например, не хочу, чтобы оно занимало какое-то место в гетто. Понимаете, вот такое гетто, православное гетто. Что вот, а вот тут вот такой вот, вот православные скопились, ну, вот, да, значит, да. Пускай они там сидят и в мир не выходят, да, потому что, ну, зачем людей как бы смущать? Ну, в таком случае, ну, для меня, ну, конец России. Потому что тогда, вот я всегда говорю, ну, без этого, наверное, Россия Богу не нужна. Может быть, другие страны нужны, но Россия могут существовать, а России нет. Это основа нашей не только религии. Вот понимаете, это очень вопрос тонкий. Не обязательно там человеку быть непременно православным, чтобы признать цивилизационный код России, который базируется на православии. Если он это не признает, и более того, с этим сражается, то для меня он просто действительно какому-то, какой-то иной цивилизации принадлежит. И он перестраивает под себя нашу, мою цивилизацию. Он мою цивилизацию фактически переформатирует. Мне кажется, это очень острая проблема. Потому что, может быть, останется какой-то вариант русского языка. Здесь какой-то тип, как вот сейчас он, там сказать, мутирует и меняется. Может быть, останутся какие-то писатели, там, не знаю, поэты какие-нибудь там. Но если не будет вот этого кода, православного кода, ну тогда история закончена. Тогда нужно сказать, история закончена. Тогда, ну тогда, слушайте, тогда нужно действительно называть какими-то аббревиатурами. Вот, но зачем тогда имя России? Если человек, например, боится понятия русского мира, он, значит, вот как-то прислушивается вот, к политикам, вот тогда политики это как-то вбросили, теперь я буду говорить, потом они, значит, задвинули назад, я перестал говорить. Слушайте, ну что это такое? Это, ну, может быть, там какие-то там так называемые политики так и будут рассуждать и так должны, но я-то здесь при чем? Вот, для меня это совершенно ясно, что понятие русского мира, понятие русской цивилизации и, вообще-то говоря, России как таковой, исторической России, шире нынешних границ Российской Федерации. Это просто факт. И если он кому-то не нравится, то человек должен, ну, как-то определить, почему он не нравится. Значит, ему не нравится не какая-то там политика, не какие-то там политики сейчас, не какая-то там система политическая, а значит, ему вообще не устраивает его русская цивилизация. Русская цивилизация.
И это вот не просто теоретический разговор, я сейчас думаю о том, потому что вот мы рядом с нами видим, что происходит на Украине, и очевидно, это тоже один из примеров вот такого переформатирования, что ли, общественного сознания, которое там случилось в очень такой значительной части народа.
Ну, у нас тоже это переформатирование, может быть, в других формах, но мы его видим.
Для значит, нас тоже это опасность
и герои,
существует. Я не к тому,
что... и мои герои здесь, вот герои этой книги, там они представлены в очень таком сочном виде, разнообразные, которые также, так сказать...
Антигерои, скорее, да?
Ну, конечно, конечно, да. Так сказать. Но они на слуху. Есть какая-то ненормальность для меня культурная, что, например, люди, которые, в принципе, верны вот этой тысячелетней православной русской традиции, фактически где-то находятся в состоянии близком к гетто, я имею в виду в культуре, например, так сказать, какой-то очень такие, знаете, островки, а люди настроены иначе, которые сражаются с этой фактически тысячелетней традицией, они по каким-то причинам нашими медиа выдвигаются на первый план. Это просто факт настоящий. Вот я пытаюсь в этом разобраться, что это за, так сказать, что это за тенденция, какая тенденция, как так может быть, чтобы, ну, именно в России она возобладала. Это все-таки чуть-чуть странно, мне кажется. Мне кажется, чуть-чуть странно, что, например, та же русская литература, которой, по крайней мере, Россия, ну, известна в мире, ведь мы ищем, чем же мы там, что же мы можем показать миру, вот русская литература, почему именно она как-то вот эти 20 лет куда-то задвигалась совершенно, на совершенную обочину. Мне говорят, вот сейчас лучше дело. Ну, я посмотрю просто. Пока то, что я видел, это абсолютное уничтожение вот достойного места русской литературы. Вот, так сказать, вот это что такое? Знаете, удивительно, вот почему у французов не взять пример? Вот говорят, западный опыт, и я всегда спрашиваю, этот ваш западный опыт, он очень разный. Я довольно много преподавал в мире, в разных университетах, и жил в мире. Я вижу, что он разный. Но когда вот наши, так сказать, люди, которые по недоразумению называют себя западниками, говорят западный опыт, то они берут только какой-то определенный сегмент этого опыта.
То, что им удобно и выгодно.
Да, и он не западный, он удобен и выгоден, сказать, вот именно этим людям, так сказать, вот какой-то близкий себе. И поэтому тоже Франция, почему не Германии возьмут как образец настоящей такой защиты французской культуры и французской литературы, и французской идентичности. Вот Франция, почему? Что их, так сказать, как-то... Нет, молчат, не говорят. Они знают, но не говорят. Это касается и другого тоже, понимаете? Вот такого вот лукавства. То есть я даже отказываюсь считать там западниками или там европейцами, потому что Европа разная, есть христианская Европа. Почему бы вот христианскую Европу не вспомнить? Нет, берут сознательно вот какой-то маргинальный все-таки, даже по отношению к тысячелетней тоже европейской традиции явление, вытаскивает на передний план и показывает свою с этими явлениями солидарность. Ну и, к сожалению, многие наши люди, которые все-таки немножко не искушены, говорят, о, там вот Европа, она такая. Нет, Европа разная, знаете. Она разная, да, и Достоевский, значит, полемизировал с Европой, в то же время говорил о святых камнях Европы и так далее. Это разное, но всегда можно выбрать вот, хорошее и дурное. Мне сложно, очень сложно понять. Даже, мне кажется, вот в этой Болонской системе есть рациональное, есть хорошее зерно, что можно слушать, например, лекции у разных учителей, преподавателей, у лучших. Но в наших условиях выбирается худшее. Это очень странно для меня. Очень странно, вы знаете. То есть вот это берется негодное, а здоровое отбрасывается. И вообще эта линия как бы отдана на откуп немножко странным персонажам. По крайней мере, было, я не знаю, как сейчас. Я вот раньше я чуть-чуть был более вовлечен. Да,
что изменилось, судя вот, потому что на рождественских чтениях мы видим одни и те же лица, слышим одни и те же обещания, а ВОЗ и ныне там, если не сказать, хуже.
Да.
Ведь вы же как вузовский преподаватель, даже уже в литературном институте, я, конечно, не берусь судить о качестве ваших там абитуриентов и тем более выпускников, но думаю, что и туда приходят люди с проблемами, с пробелами, а я знаю вот совершенно точно от моих коллег, друзей, которые многие преподают в вузах, говорят, ну это страшно, приходят люди, гуманитарные институты, которые пишут с ошибками, которые не читали в оригинале Толстого и Достоевского.
Но это самое-то ведь, понимаете, симптомы. Это тоже отчасти можно сказать, что это, там, не знаю, влияние визуальной среды, визуальности, которая там отменила чтение. Но это будет правильно, но это будет часть правды, потому что другая часть правды – это абсолютно сознательная такая позиция, политика, которую я называю именно вот таким переформатированием. Переформатированием цивилизационного кода. И я как раз пытался этому противостоять и в других книгах, но там мне это было на академическом достаточно уровне, то есть какие-то такие, все-таки подчеркнуть, акцентировать то, что я называю христианским сопротивлением, потому что вот эта книга для меня «Постсоветские мифологии, структуры повседневности» — это для меня акт христианского сопротивления, причем христианского сопротивления не только тем разрушительным тенденциям, которые вот у нас, как мне кажется, все-таки сильны, но и европейским тенденциям, которые тоже, как бы такую, знаете, такую волну такой дехристианизации, вот, это тоже я считаю, что нужно как-то противостоять, просто, ну, как бы на своем месте, интеллектуально, почему нет, почему этого не делать? Конечно, я раньше это не писал, я надеюсь, что больше тоже. Признаться, писать я на эту тему не хочу. В общем-то, я, знаете, как вот Достоевский, извините за такое сравнение, это сравнение типологическое, гений Достоевский, какой-то скромный там профессор, вещи несопоставимые. Но Достоевский писал дневник писателя, вот я почему сравниваю, зачем прямо он обращался к современности, потому что хотелось прямо высказаться, а не только вот художественно, может быть, в более совершенных формах как-то, вот в романах своих, вот высказаться. Я планирую вернуться все-таки таким более академическим работам, но вот в этот раз хотелось все-таки успеть еще, знаете, все-таки высказаться. И знаете еще почему? Чтобы показать, что я не боюсь. Потому что это вот эта вот противоположная среда, это довольно агрессивная среда. Понимаете, я сейчас говорю о своей интеллектуальной среде. Это не касается литературного там института, нет. Это касается, ну, в целом, такого московского пространства, так сказать, которое как бы немножко, так сказать, оппозиционное, немножко фрондирующее, немножко, так сказать, такое провластное, немного, и так далее. То есть все
самое
такое,
разное.
Да, самое разное, так сказать. Вот, но в целом ну, довольно агрессивно к чужой установке, которая отличается от собственной, понимаете, такое групповое сознание. Фактически, ну вот вы увидите, что там я не могу сказать, что я там, ну вот говорю, я прав, а вы не правы, но во всяком случае пытаюсь я от этого группового сознания вот в себе освободиться, потому что он очень сильно закабаляет человек, это как бы, так сказать, вот, важно, да, да, совершенно как бы вот в одну кучу как бы сгребает людей, так отсекает, совершенно отсекает всех этих самых, ну, сопротивляющихся, и это очень, ну, агрессивная, да, все-таки агрессивная среда. И вот мне хотелось просто прямо, вот с открытым забралом против этого выступить, и хотя бы для того, чтобы сказать, я не боюсь.
Это очень важно, я за это вам очень благодарна. Я вчера переслушивала архивную запись, вчера была 6-я годовщина со дня смерти Савва Васильевича Ямщикова, царство ему небесное, нашего автора, мы до последних дней его жизни, почти 9 июля я его провожала, мы записали последнее интервью у него дома, а 19-го вот он упокоился в Пскове. И я, переслушивая его, думала, господи, какой все-таки был боец. Человек больной, немолодой, он говорил такие вещи, что вот я сейчас даю в эфир и думаю, ну, дай бог, чтобы в очередной раз никто не подал судебный иск, не боялся никого и ничего. И при этом грустная мысль у меня промелькнула, что все меньше их становится таких, все меньше. Но это я так думаю.
Нет,
а
нет.
Господь устраивает так, что, слава Богу, они есть, и поэтому очень важно, чтобы этот голос звучал, и тогда люди будут присоединяться, и тогда человек... Не будет, это не будет одинокий голос человека. Нам важно показать, что мы не одиноки. А так вот, знаете, стоишь в храме, думаешь, как хорошо среди своих, вышел как бы среди чужих. Да нет, нас много. Поэтому мы должны об этом помнить и не бояться исповедать то, что мы знаем.
Ямщиков, конечно, боец. Мне тоже его очень... Вот один из таких, да, и не хватает, и очень уважал за его вот такую... ну, такую бесстрашную позицию, из чего не следует, что он, ну, допустим, вот я вот во всем, допустим, с ним согласен. Но это не важно. Важно только то, что человек верил тому, что он говорит, что он был убежден, что он был неподкупный, что, значит, там ни за какие сокровища там, мира его нельзя было как-то вот польстить ими, понимаете? Это же очень... такие люди должны быть такими вот... все-таки маяками, но мне тоже стало казаться, что их все меньше. Это тоже интересная тема, почему, как мне кажется, вот, ну, не произошло с нашим, ну, как бы таким более свободным, чем советское время, временем, когда можно сказать, ну, не с такой, по крайней мере, не с такими, говорить, но как-то вот все больше и больше робость. И даже у молодого поколения, и даже вот у моих студентов, я, ну, в разных вузах преподавал, и даже здесь, в Москве, в РГГУ много преподавал, между прочим. Вот. И даже там я всегда... Ну, я
там видел, вроде рассадник свободомыслия считается.
Значит, все, ну вот, мое свободомыслие, видимо, превысило пределы их свободомыслия. И в конце концов, работа моя там закончилась. Потому что мое свободомыслие было для них, видимо, нестерпимым совсем.
Но они другую исповедуют.
Вот, так вот, но студенты там, ну, не виновны в ангажированности, в той ангажированности. Между прочим, в этой книге я там немножко прохожусь, там, посмотрите, целая глава посвящена своего рода инкубатору такому. Вот. А с каждым годом, я хочу сказать, все почему-то с большей и большей робостью в этом как вы сказали, в этом мире свободомыслия люди становились студенты. Я даже уже потом не выдерживаю, говорю, ну, что вы боитесь-то?
Студент – человек зависимый от преподавателя.
Нет, ну, я оценки повышаю за несогласие с собой. Почему так? Ну, это и другие тоже говорят. То есть, понимаете, какая-то, знаете, такая вот странная, не то это связано с какими-то другими тенденциями. Человек в компании, он слово не может против компании сказать, иначе его там, ну, не знаю, карьеры не будет.
Корпоративная, квази-корпоративная,
понимаете? Но я это вижу. Я вижу, то есть должно быть то, что они называют, ну, мы знаем, свобода, есть там свобода от греха, есть просто там другая свобода. Но в любом случае должно быть больше свободы, а ее, в том числе внутренней свободы, все меньше становится. Это странный парадокс. И мы знаем, я вот знаю там, ну, слова, на которые очень, допустим, я уже заранее могу предсказать, ну, реакцию, так сказать, вот это доброе слово о государе. Государе я, например, вот, допустим, скажу, я уже знаю, что реакция будет злобной. Вот, и другие там, исторической России, скажу, вот, а что вам это, историческая Россия? И вот, ну, это же странно, то есть человек, даже не думая, он превращается в какую-то, ну,
как
там...
Как бы программа какая-то включается,
ну, на такую собачку
слово.
Павлова, да. Которая просто...
Реакция заложена.
Это же очень обидно должно быть для человека, что он... А он это не ощущает, ну, в общем-то, изнутри себя, понимаете? Удивительное дело. Я вот как раз считаю, ну, по крайней мере, так со студентами, я так стараюсь себя вести, что, чтобы у них не было хотя бы, не было вот такой предсказуемости, чтобы они хотя бы сначала подумали, а потом уже что-то говорили. Ну, немножко подумали. Понимаете? Вот
что... Странно. Вот в наше с вами время студенческое нас ведь могли запросто вышибить, что называется, если там ты идеологически невыдержанный будешь человек. Я помню, какая у нас разгорелась дискуссия на семинаре по научному коммунизму, когда кто-то простодушно сказал, а почему масла в магазинах нет? Ой, это прямо, знаете, даже запахло чем-то таким антисоветским. И тем не менее были люди и были и состоявшиеся личности, а сейчас, казалось бы, действительно говори, ну, отвечай за свои слова, но тем не менее говори, исповедуй любое, подтверждай, но выражай мнение.
Для меня удивительная боязливость, знаете, удивительная боязливость. Я сам еще до конца не ответил на этот вопрос. Но это вот просто факт.
Но это
факт,
вот мы, это... в широком смысле, наше поколение воспитало уже таких детей, что не высовывайся, да, не высовывайся. Сделаешь карьеру, очевидно, что-то такое. А может быть, что-то более глубокое, глобальное. Ну, вы вот философ, теоретик, культуролог, вам и отвечать на этот вопрос. Иван Андреевич, мы так, по-моему, уже исчерпываем свое время, чтобы не надоесть слушателю, он тоже ведь сложные проблемы не может в больших количествах, наверное, переваривать. Давайте сегодня будем заканчивать, но у меня такое ощущение, что мы разговор, собственно, только начали.
У меня такое же ощущение. Вот...
Будем считать введением,
да, вот,
спецкурс. И давайте, несмотря на то, что время отпускное, сделаем некий перерыв, может быть, на август, но уж все друг от друга отдохнем, и приготовимся к каким-то более серьезным темам. И, может быть, все-таки сделаем с вами у нас на радио вот такую серию встреч, может быть, по вашей книге. Она действительно очень интересна. Блог ваш замечательный, читать его можно, просто я многое себе для себя почерпнула, но ведь не каждый располагает интернетом, временем, чтобы там покопаться.
Да.
Все-таки интернет — это некая такая яма, где увязнешь там и... А мне бы хотелось об этой книге и вообще вот о постсоветской мифологии и структурах повседневности поговорить с вами просто предметно, конкретнее, по темам. Так что я с вас беру обещание, что вы нас не забудете. Я понимаю, что для вас это лишняя нагрузка. Я думаю, что интерес слушателей и вообще те добрые семена, которые вам удастся посеять, они дадут свои плоды.
Спасибо, я буду признателен вам вот за новое приглашение.
А мы вам.
И признателен за это. А дальше, ну, уже как бы удастся.
Аминь. Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в студии был доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Ясаулов, автор множества книг. Сейчас прямо скажу точно, автор нескольких монографий, более 300 статей. А это, вы говорите, девятая книга у вас появилась, да? Ну вот, почти десятка уже книг, причем вот эту вот такую монографию весьма объемную я советую, дорогие братья и сестры, поискать в магазинах наших, да?
Все эти десятилетия я пытался идти тем же путем, что и предлагаю своим читателям. От эрефии к России.
Это вот как бы эпиграф к этой книге. Она где-то продается?
В настоящий момент имеется в Фаланстере. Потом, я надеюсь, в Доме русского зарубежья будет на Таганке, там, может быть, в Покровских воротах. Просто будет цепь презентаций в Москве. Не было еще пока. В Доме Лосева.
Объявляете, когда они будут, мы будем людям говорить, чтобы наши слушатели пришли, как-то присоединились к обсуждению.
Я в этом заинтересован, знаете почему? В поддержке, потому что, поскольку у меня, некоторый такой вызов господствующим медиа, не хочу сказать нашим, нет, вообще в мире господствующим, то я опасаюсь, что эти медиа меня тоже, они как-то, так сказать, жестко обычно на такие вызовы отвечают, и поэтому у меня, могу, я им пытаюсь что-то противопоставить, знаете, поэтому, если как-то вы поможете в этом деле, благом деле, потому что все-таки вам должно быть близко это такое христианское сопротивление такому апостасирующему миру. Это,
разумеется.
Я был бы вам глубоко признателен и благодарен.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Татьяны, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Валентины, Галины, Андрея, Ксении, Константина, Анны, Марины, Дарьи, Андрея, Дмитрия, заблудшего Валерия, заблудшей Людмилы, болящей Галины, болящей Марины, Валентины, Ольги, Екатерины, болящей Клавдии, Натальи, болящей Марии, Елены, Петра, Павла.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».